Иисус, дорогой, мы просим Тебя, помилуй нас. Мы люди грешные. У нас есть много слабостей, Господи. Мы не всегда достаточно способны понять Тебя, способны искать Тебя. И поэтому, Господь, мы просим, чтобы Ты помиловал нас и дал нам такой благодати, чтобы нашим сердцам приблизиться к Тебе. И мы просим не просто о том, чтобы было внимательное слушание проповеди или рассуждение над Твоим Словом. Мы просим действительно, чтобы Ты наши сердца привлек к себе. Иногда мы слышим лучшие проповеди, но нам они кажутся худшими. Иногда мы слышим ясное библейское учение, и нам оно кажется запутанным и не связанным никак с нашей жизнью. Наше сердце не откликается. Мы просто умом становимся более осведомленные, просто что-то вспомнили, что-то узнали. Но Твое Слово не произвело в нас то, что нужно нам, то, в чем мы нуждаемся. А мы нуждаемся, чтобы наши сердца были ближе к Тебе, чтобы увидели Тебя, чтобы познали Тебя, Господи. Мы просим милости Твоей для нас сейчас. Ради славы Твоего имени, Иисус. Аминь. Иисус – невероятно интересная личность. Это тема проповеди, это то, о чем говорит отрывок, который мы будем с вами читать. Евангелие от Луки, 2 глава. Это следующий текст, который хронологически идет за теми текстами, которые мы изучали. Мы изучаем 4 Евангелия вместе, выстраиваем все тексты в хронологическом порядке для того, чтобы понять последовательно жизнь Иисуса, историю Его жизни. Евангелие Луки, 2 глава, с 40 стиха мы будем читать. Но перед этим несколько напомню событий, которые были до этого. Этот отрывок, он замыкает все те отрывки, которые рождественский период. Хотя этот отрывок уже не о младенце Иисусе Христе, но присоединим его к этому периоду. После этого уже начинается служение Иоанна Крестителя, начинается служение Иисуса Христа, когда он уже был взрослым. Этот же отрывок заканчивает ту историю, ту часть жизни Иисуса Христа, которая была, ну, либо младенчество, либо вот в этой истории он уже подросток. Предшествующие события. Архангел Гавриил является священнику Захарии и говорит, что его престарелая жена забеременеет, и она родит пророка, великого пророка Ветхого Завета, Иоанна Крестителя. Этот же архангел через некоторое время является благочестивой молодой очень девушке Марии, которая была обручена, и говорит, что она забеременеет от Духа Святого, и того, кого она родит, это не будет просто человек, это будет Бога-человек, Иисус Христос. Мария переживает, ну, шок, опасность, она забеременела без мужа еще. Она только обручена была, она идет для подкрепления своей духовной, ну, стойкости к Марии, точнее к Елисавете, к Захарии. И там около 3 месяцев была, наверное, до рождения Иоанна Крестителя. После этого возвращается назад, и Иосиф узнает о беременности Марии. Это его очень сильно шокирует, это его ставит перед стеной собственного несоответствия и как бы такого тупика в жизни. И он пытается отпустить ее, втайне отпустить ее, чтобы она не стала его женой, потому что он знал, что она благочестивая девушка, и вот этот грех, который он думает с ней произошел, ну, это очень несвойственно для нее, и он понимает, что ветхозаветный закон побить камнями прелюбодейку неприменим здесь, ее нужно милость ей проявить. Но когда он задумал это сделать, втайне ее отпустить, ангел является ему во сне и говорит: не делай так, потому что она беременна не из-за греха прелюбодеяния, она беременна потому что чудо. Единственное за всю историю человечества чудо произошло с твоей женой. Нужна огромная вера, чтобы в это поверить. Но Иосиф благочестивый человек, поэтому он поверил. Проходит чуть меньше 6 месяцев, Иосиф с Марией вынуждены были идти из Назарета, с севера Израиля, на юг, близко к Иерусалиму, в Вифлеем, потому что там была перепись, римский император повелел сделать перепись, скорее всего, для того, чтобы собирать больше налогов, чтобы никакие налоги в сторону не уходили, чтобы все платили, взрослые люди. И поэтому он идет туда, берет с собой Марию, они приходят, и она вот-вот, она уже рожает, но места найти хорошего они не могут для родов. Все, что они нашли, это хлев с животными, где она и родила. В это время ангелы явились пастухам, которые недалеко пасли овец, и сказали им, что Сын Божий родился, и это Спаситель, который пришел в этот мир. И они показали, как в небесах радуются ангелы, даже те, которые у престола Бога, они, до них хвала эта уже дошла, и они восхищены. И пастухи видят это, и они идут поклониться этому младенцу. И знак, который должен был, знамение, которое должно было подтвердить, что это Мессия, это то, что ребенок должен лежать в корыте, из которого едят животные, в яслях. То есть это было такого не бывало, чтобы родители так ложили детей. Вот безвыходная ситуация заставила Иосифа и Марию. После этого Иисуса Христа на восьмой день несут в храм Иерусалимский, соседний город, обрезывают его, и он становится сыном завета, он присоединяется к израильскому народу, и он становится частью Божьего завета, который Бог дал Аврааму еще. И это длинная история этого завета. В это время в храме Симеон, престарелый человек, берет на руки Иисуса и говорит ему, что теперь я смогу умереть, потому что Бог сказал мне, что я не умру, пока я не увижу Спасителя. И он благословляет Иисуса Христа, молится Богу, поклоняется. Тоже позже подходит Анна, престарелая женщина, которая служила в храме, и она тоже благословляет это дитя. И Мария, и Иосиф, они удивляются, сколько много говорится об Иисусе Христе, о их ребенке. Они не перестают удивляться, они пытаются это все запомнить. Написано, что Мария это слагала в сердце своем, то есть запоминала, рассуждала потом над этим. Через время, наверное, через несколько месяцев уже Мария была очищена по завету, по Ветхому Завету, и они были еще в Вифлееме, уже жили в доме. Приходят волхвы или мудрецы с востока, то есть с северо-востока, скорее всего, и они приходят, ищут, чтобы поклониться младенцу, и приходят в Иерусалим, спрашивают, где он. Царь Ирод встревожился, весь Иерусалим встревожился, священники, первосвященники, книжники встревожились, сказали, что по пророчеству в Вифлееме Христос, Мессия, Спаситель должен родиться. Волхвы идут туда, находят его, дарят дары особенные ему и должны возвращаться в Иерусалим, потому что Ирод сказал, вернитесь в Иерусалим, скажите мне, где этот младенец, я тоже ему поклонюсь. Но ангел явился им во сне и сказал, не идите к нему, потому что у него недобрый замысел. Он не думает о поклонении, но он хочет уничтожить. Хотя Ирод был 70 лет уже и умер очень скоро, но он все равно воюет за свой трон и за то, чтобы трон передать своим детям, и чтобы никакой мессия там не родился и не забрал этот трон. Поэтому волхвы идут другой дорогой. Ангел является Иосифу. И говорит ему, бегите в Египет, прямо сейчас вставайте ночью и убегайте в Египет, потому что Ирод замыслил уничтожить младенца, и они убегают в Египет. В это время Ирод посылает какую-то армию в Вифлеем, убивают всех детей в Вифлееме и в окрестности, которое было 2 года или меньше. И это был плач, это была боль, израильские матери плакали о детях своих, и это было начало страданий израильского народа, более великих страданий, которые они испытывали из-за того, что они не приняли Мессию. Первосвященники, книжники, фарисеи, весь народ из Иерусалима, никто не пошел искать этого младенца, только языческие мудрецы пошли, и даже царь, который стоит над Израилем, тот уничтожает его. Позже становилось еще хуже. Вот они убегают в Египет. Потом, через время, когда умер царь Ирод, и умерли другие, которые искали души младенца, чтобы убить его, Бог говорит им, ангел опять же посылает, возвращайтесь. И они, приходя в Израиль, знают, что сын Ирода правит в Иудее, потому они не могут там оставаться. Они идут на север Израиля, где было более безопасно, чуть дальше от царя, от его власти. И это такая территория, о которой не думали бы, что там будет Мессия. Она называлась языческой. Когда-то Иисус уже был взрослым и проповедовал, и люди говорили, что может быть хорошего из этой Галилеи, из этого Назарета языческого. Не может такого быть. Они прячутся там. Это события, которые описывают младенчество Иисуса Христа одно за другим. И вот проходит время, проходит около 11 лет, или около того, может быть, чуть меньше, и младенец, уже не младенец, уже подросток, ему 12 лет. И вот что происходит, происходит в его подростковом возрасте. Евангелие Луки, 2 глава, мы прочитаем 40 стиха. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда ему было 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок или подросток, и Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились или удивлялись разуму и ответам его. И, увидев его, удивились. И мать его сказала ему: «Чадо или ребенок, что ты сделал с нами? Вот отец твой, имеется в виду Иосиф, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Он имеет в виду Небесного Отца Бога. Но они не поняли сказанных им слов, и он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его хранила все слова эти в сердце своем. И Иисус же возрастал и преуспевал в премудрости и в любви у Бога и людей». Прежде чем мы подробно, стих за стихом, изучим этот отрывок и будем учиться из этого, и будем познавать нашего Господа, я хочу сказать несколько моментов касательно этого текста. Это уникальный текст в Библии. Он очень особенный. Подобных нет текстов. У него есть несколько причин или несколько фактов, которые делают его таким очень уникальным и очень особенным. Это первый текст, где Иисус описывается уже не младенцем. До этого он описывался все время младенцем, и вот это первый текст, где он уже не младенец. Дальше, это первый текст, где Иисус проявляет какую-то активность. Во всех событиях до этого Иисус был пассивен, он ничего не говорил, ничего не делал, он присутствовал в истории, он присутствовал в каких-то событиях, но он был младенцем, молчаливым, не написано даже, что он плакал, он никак не написано, что он как-то особенно влиял своими действиями на то, что происходило. И вот это первый отрывок, где Иисус становится активным. Он как бы из темноты такой выходит на сцену, и прожекторы светят на него, и мы можем его увидеть, его личность, его характер, какой он. И вот это первое как бы такое знакомство с ним, как с личностью, которая проявляется, которая что-то говорит, что-то делает. Более того, это единственный текст у евангелистов и вообще во всей Библии, где Иисус находится в подростковом возрасте. Вот только этот текст описывает Иисуса подростка. До этого он младенец, после этого он уже взрослый мужчина. Только этот текст доносит до нас слова и действия из жизни Иисуса за первые 30, ну или может быть 29 лет его жизни. Если мы берем первые 29-30 лет жизни Иисуса Христа, это единственный текст, который показывает нам, что Иисус говорил и что Он делал. До этого Он младенец, и больше родители это делали. После этого он появляется и описывается уже в следующей главе Евангелия Луки, описывается как взрослый молодой человек, взрослый мужчина. Если мы посмотрим на стих 40, «младенец же возрастал и укреплялся духом», то этот стих покрывает первые 12 лет жизни Иисуса Христа. Ну или, может быть, чуть меньше. Он младенец, 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 потом они уходят в Египет, возвращаются, может быть, ему уже там больше года, и поэтому этот стих покрывает жизнь Иисуса Христа, когда описывается, что он рос, возрастал, укреплялся. Это вот первые, ну, можно сказать, 12 лет. Стихи с 41 по 50, как раз вот эта история в храме, покрывает одно единственное событие, которое до нас дошло из подросткового периода жизни Иисуса. Есть, конечно, разные истории, которые не из Библии, которые описаны, но они по духу противоречат тому, что написано в Писании, поэтому мы не можем к ним относиться как к объективным, действительно достоверным описаниям жизни Христа. Поэтому это единственный отрывок, который описывает события подросткового периода жизни Иисуса Христа. Заметьте, это единственное событие из подросткового периода, даже из сознательной жизни до взрослого периода, которое Бог решил донести до нас. Было очень много событий, очень много вещей, которым удивлялись, очень много действий, которые Иисус совершил. Но Бог выбрал донести до нас только это одно событие. Это о чем-то нам должно говорить, что там есть какая-то важность, там есть что-то, что Бог выбрал донести до нас, и поэтому нам нужно вглядеться здесь в Христа. Нам нужно понять Его, нам нужно понять, что здесь происходит. Стихи 41 и 50 мы уже сказали. Более того, в этом отрывке, который в этом событии, мы видим, что Иисус Христос был мальчиком-гением. Он не был простым мальчиком, как все остальные 12-летние мальчики. Он был гением. И мы посмотрим на это. И стихи последние, 51 и 52, где написано, что Иисус пошел с ними, был в повиновении и возрастал, и преуспевал в премудрости, в любви у Бога и людей. Эти стихи покрывают период с 12 практически до 30 лет жизни Иисуса Христа. Очень интересный факт, да, что Иисус прожил такую длинную жизнь до начала своего служения, но из того, что Он активно делал, почти ничего не написано. Только это событие. Зачем нужно было жить такую жизнь, при том, что Бог очень мало чему учит нас из этой жизни? Очень мало что до нас дошло, почему бы Иисусу не прийти за неделю до своей смерти, ну пусть даже за 3 года до своей смерти, приготовить учеников за эти 3 года, проповедовать и сделать дело служения, умереть. Зачем нужно было вот, ну Рождество, да, тут, конечно, очень много еще мы имеем, но потом была длинная жизнь, о которой мы ничего не знаем. Это интересный вопрос, зачем нужно было Иисусу так жить? Если Бог из такого большого периода жизни своего Сына решил донести до нас одно единственное событие, это очень важно. Это колоссальная важность для нас. Вот это факты, некоторые факты, которые делают этот отрывок очень уникальным, очень особенным из всего описанного в Библии. Давайте теперь посмотрим стих за стихом, будем читать и будем рассуждать над тем, что здесь написано, и будем учиться. Еще раз напомню, здесь нам открывается, что Иисус невероятно интересная личность. Давайте перед этим еще два слова скажу. Когда мы начинали эту серию, это было уже давно, не все слышали, может быть, уже многие забыли. Но вот о чем мы говорили. Мы ставили для себя цель реставрировать образ Иисуса Христа в наших сердцах. Реставрировать, потому что этот образ, или то, как мы понимаем нашего Господа, очень часто похоже на такую фреску, знаете, обветшавшую, такую выцвевшую. Ну, там правильные контуры, конечно. То есть мы читаем Библию, мы видим Иисуса таким правильным человеком, правильным спасителем, правильным учителем, правильным иудеем, еще мессией. Но когда мы смотрим на него, это такая блеклая картинка. Он такой сдержанный, кажется нам, такой бесстрастный, просто говорит правильные вещи, всегда невероятно серьезный, может быть, нам может казаться, или какой-то ну, невероятно спокойный, как будто ему все безразлично. Если мы посмотрим, как рисуют Иисуса на иконах, на других картинах, обычно так рисуют. Он не такой живой, он не тот, который бы привлекал нас к нему, он не тот вот которого бы, может быть, мы выбрали вот, провести с ним время, послушать его. Есть другие люди, которых мы знаем в истории, может быть, человечества, даже в Библии. Иногда Давид для нас более красочная личность, чем Иисус Христос. Давид живой, у него динамика, у него такая история, про него просто фильм, если снять, это такой прямо, ну, экшен, это просто много событий, это касается нашего сердца. И тут мы снимаем фильм про Иисуса Христа, и часто он такой более, если не про последние события его жизни особенно, он такой более спокойный и не увлекающий, неинтересный, просто правильный. И это неправда. Это неправда, но это неправда очень легко как-то в нашем сердце есть. И мы сказали, это нехорошо, это болезненно, это ну, нездорово для нас. Как бы. Нам нужно бороться за то, чтобы восстановить этот образ, чтобы, может быть, для кого-то впервые увидеть, какой же Иисус на самом деле. Чтобы те герои какие-то из Библии или просто из истории человечества, которые пленяют наши сердца, которые буквально магнетически на нас действуют так, что нам хочется быть с ними. Если это современные люди, и мы смотрим что-то по телевизору, интервью, и мы такие думаем, вот бы как-то ну, провести с ним время, поужинать вместе. Ну, как-то вот просто узнать его лично, потому что очень интересный человек. Но на Христа смотрим, и такого не происходит. Это неправильно, это должно быть изменено. Это то, почему мы делаем такое исследование, одна из важных целей. Смотрите в свое сердце, происходит ли это для вас. Или просто вы больше фактов узнаете об Иисусе Христе. Умоляйте Бога, чтобы наступил момент, когда просто сердце взорвется фейерверком восхищения Иисусом Христом, чтобы он стал более близким другом, более желанной личностью, большим героем, чем все герои Библии, чем все герои современности. Иисус невероятно интересная личность, и этот текст нам это показывает. Итак, прочитаем с 39 стиха. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Речь идет о том, когда Мария и Иосиф пришли в Иерусалимский храм, обрезывали Христа, явился там, пришли Симеон и Анна, благословили их. И сразу после этого написано, что они пошли в Назарет. Евангелист Лука говорит, как бы, что после посещения Иерусалимского храма они отправились в Назарет. Но если мы посмотрим евангелиста Матфея и других евангелистов, мы видим, что Лука опустил два факта, два события. То, что волхвы приходили и поклонялись, и то, что было бегство в Египет и возвращение оттуда. В этом месте обычно люди предвзятые, которые не особо хотят знать Бога и не особо хотят знать правду, они предвзятым читают, они говорят, ну вот же в Библии противоречие, там так написано, здесь так написано. Но это по своему невежеству они так говорят. Говорят, что это противоречие. На самом деле это согласованные Евангелия. Цели разных евангелистов были разные. И Бог руководил ими, они выбирали разные события жизни Христа. И поэтому они друг друга дополняют нам. 40 стих. Мы понимаем, между 39 и 40 там два события. Волхвы и бегство в Египет. Я бы на вашем месте это пометил себе в Библию. Будете читать, будете знать это. 40 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». И еще один стих, 52-й, подобный этому, уже после истории подростковой, написано: «Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человеков». То есть описывается, как развивался Иисус Христос, как из маленького мальчика он развивался в подростка, и потом развивался уже до мужчины. Он развивался в каком-то смысле, как обычные дети, укреплялся духовно, наполнялся премудростью, возраст его рос, Божья благодать была на нем, это было очевидно, Бог благословлял его, поэтому он был один из благословеннейших людей на земле, он был Богом тоже, поэтому не просто как человек. И он возрастал в любви у Бога и у человеков, то есть он любил Бога, Бог, Отец любил его. И люди, когда видели его, его любили. И Иисус нравился. Он как мальчик, как подросток, и потом, как уже взрослеющий мужчина, он нравился людям. Его любили. Когда с ним соприкасались, они говорили, ну, хороший, очень хороший молодой человек. Завидовали, ну, вот Бог дал вам ребенка. Ну, удивительный ребенок, Мария, у тебя. Удивительный сын у тебя. Не такой, как другие твои сыновья. Это удивительный сын. У Марии были другие дети тоже. Библия об этом говорит. Дойдем, мы посмотрим на это. Но это был уникальный ребенок. И он просто, ну, действительно, все любили его, его нельзя было не любить. Просто он был настолько приятным молодым человеком, просто в него влюблялись все, всем хотелось быть с ним, притягательная личность, очень послушный. Он, ну, просто такая благодать для родителей и для всего Назарета. Но у нас вопрос, а в чем Иисус должен был возрастать, если он был Богом? Он был Богом, который воплощен был в человеческую природу. В чем ему нужно было развиваться? Как Бог он был совершенен. Он сотворил этот мир, он руководил этим миром. Вся жизнь, которая в наших клетках, во вселенной существует, все движение, все законы, его силой, его властью направляется и живет, и мы получаем эту жизнь, и вселенная, мироздание, все это от него. Поэтому он больше, чем все это творение. Он все это сотворил. Но в чем же тогда он возрастал? Два момента. Как минимум два момента. Первое. Его человеческое тело и его разум должны были развиваться, чтобы они были способными явить через себя, через человечность, божественное сердце Иисуса Христа, божественную личность, божественную силу Иисуса Христа. Чтобы он мог сформулировать учение, ему нужно знать язык был, нужно было его выучить, нужно было взаимодействовать с людьми и тому подобное. То есть, его оболочка как бы должна была развиться, чтобы могла более полно донести божественность Христа, его мудрость, силу и так далее. В этом он развивался. Во-вторых, Иисус переживал ужасающие нападки сатаны, когда он рос. В Библии описано только несколько событий, когда сатана нападал на него, но сатана атаковал его все время. Эти нападки никогда раньше Иисуса, Сына Божьего, не касались. Написано Иакова 1.13, что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. То есть в божественности своей Иисус, искушения, которые сатана предлагал, всегда были глупостью, и это было абсолютно как в другой плоскости. Это никогда его никак не касалось. Он не искушается злом. Это противоестественно для Бога. Поэтому в Боге нет зла. Поэтому сейчас, когда Иисус становится человеком, он попадает в человеческое тело, сатана начинает атаковать его в этом теле. И у Иисуса появился опыт борьбы, то есть опыт искушений. Ну, например, Иисус, когда постился, он долго не кушал, и ему хотелось физически кушать, и сатана искушал его поесть или сделать чудо, которое не нужно было делать в этот момент, чтобы камни сделать хлебами и так далее. Такого у Иисуса Христа Бога не было. Теперь же он как человек, он сталкивается с этими искушениями, и у него появляется опыт борьбы. Он не проиграл ни в одном искушении за всю свою жизнь. Миллионы искушений, ни одному он не поддался. Но он приобретает опыт послушания под атаками сатаны. Не просто совершенство и праведность без атак, но теперь он под этими атаками, так же, как мы с вами. На самом деле, намного ожесточеннее была битва против Христа, и поэтому намного больше, чем мы с вами, Иисус пережил человеческий опыт давления, атак сатаны, он выстоял, и опыт послушания у него появился в этой борьбе, под этими атаками. Об этом написано Евреям 5 глава, 8 и 9 стихи. Послание Евреям 5 глава, 8 и 9 стихи. Написано там так: «Хотя он и сын, Сын Божий, Бог, однако страданиями навык или научился послушанию». Хотя он и Сын Божий, он через страдания научился послушанию. Не имеется в виду, что он не умел слушаться святости Божьей, он всегда был святой, но он сам по себе святость и закон Божий. Но имеется в виду, он научился как человек, он приобрел вот этот опыт борьбы с искушениями и послушания. И он научился как человек вот этому опыту послушания. И совершившись или развившись, усовершившись, он сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Для всех, кто покоряется Евангелию и кто практикует на практике своей жизни послушание. Здесь написано, он сделался спасителем не для всех, кто называет себя христианином, не для всех, кто крестился, не для всех, кто приходит на богослужение, не для всех, которые не убили, не ограбили, не изнасиловали кого-то, Для этих людей он еще не сделался спасителем. Он сделался спасителем для всех послушных ему. Для всех тех, которые сказали: «Он мой Господь, Он мой Спаситель, я подчиняюсь Твоему Слову, прости мои грехи, Ты умер за меня на Голгофе, прости, я ничего не могу сделать. И я хочу свою веру проявить в послушании Тебе, потому что Ты не просто палочка-выручалочка от ада, а Ты мой Господин». Поэтому их вера проявляется в послушании. Только такая вера спасает человека. Не дела, но вера спасает. Иисус Христос через веру нас спасает. И вера должна проявиться в послушании. Для таких людей Он есть причина или виновник спасения. И какого спасения? Вечного их спасения. Поэтому Иисус, написано, через страдания усовершился и научился вот этому опыту послушания. Если бы Иисус пришел на землю, как мы уже сказали, в четверг, может быть, или за неделю, или за 3 года до этого, и воспитал учеников, и умер, то Он бы искупил, кажется, всех людей. Зачем тогда Ему нужно было жить все эти 30 лет на земле? Причем 30 лет, о которых мы ничего не знаем, в чем была цель. Иисус жил 30 лет на земле для того, чтобы усовершенствоваться в человеческом послушании. Иисус переживал опыт послушания под очень множественными атаками сатаны. Так же, как все остальные люди на земле. Такого опыта у него не было в небесной жизни. Он прожил в результате полноценную человеческую жизнь со всей болью, со всеми страданиями, со всем сражением, в котором наше сердце участвует. И поэтому на кресте Иисус представлял человечество и принимал наказание за всю человеческую жизнь, за все проигрыши во всех искушениях. Он взял на себя наш грех, Он взял на себя нашу вину. И Бог там, на кресте, обращался с Ним, как бы Он обращался со всеми миллиардами людей, за все миллиарды их грехов. Гнев Божий вылит был на Него. И Иисус прожил всю полноценную человеческую жизнь, и поэтому Он мог ее представить там, на кресте. И Иисус, Бог с Иисусом обращался так, будто Иисус прожил все грешные жизни людей. И после того, когда мы покоряемся Евангелию, после того, когда мы верим, что Иисус пережил мой ад на Голгофе, мои грехи наказаны там уже, я сам добрыми делами спастись не могу, если добрые дела всю жизнь буду делать, все злые дела, которые я уже сделал, приведут меня все равно в ад. Справедливость требует наказания за эти грехи. Святой Бог оскорблен моими грехами. Гнев Его сердце пылает яростно против меня. Справедливость требует наказать меня. И это уже произошло на кресте. Иисус был наказан. И для всяких, кто покоряется этой жертве и потом живет так, как принимая жертву Христа и самого Христа как Господина, эти люди получают прощение всем своим грехам. Другие же будут переживать свой ад вечно. Другие – это те, которые Христа только как религиозный объект принимают. Но они не покоряются Ему как Господу их жизни, Господину их жизни. Они не покоряются Евангелию, они не имеют спасения. И вот для тех, кто покоряется Христу, мы сказали, Иисус прожил всю нашу как бы грешную жизнь, хотя Он не грешил. И Бог считал Его тем, который прожил все эти грешные жизни. Но тем, которые покоряются Евангелию, с нами Бог обращается, знаете как? Бог обращается с нами так, будто бы мы прожили совершенную жизнь Иисуса Христа. Написано об Иисусе Христе, что это заместительная жертва. Он нас заместил, Он заменил нас. Он нас заменил на кресте, другими словами, на самом деле в аду, потому что Иисус наш ад переживал, там на Него гнев изливался для нас, Он не на кресте будет выливаться на нас, Он будет в аду, Он нас там заменил. Он надел на Себя одежду нашей греховной жизни, и Он заменил нас для того, чтобы мы тоже как бы наше место поменяли. И оно меняется так, что Бог смотрит на нас, Он прощает тех, кто покоряется Христу так, что будто бы мы прожили совершенную и проживаем совершенную жизнь Христа. Это удивительное замещение, это удивительный дар благодати. Это есть суть библейского спасения. Наши добрые дела – ничто по сравнению с тем, чтобы получить святость Иисуса Христа, чтобы она нам была засчитана. И только с этой святостью люди входят в небеса. О, вы не украли, вы не ограбили, вы не прелюбодей. О, очень замечательно. Но вы обманщик. Вы вор, вы в детстве украли конфету. И это самые милые наши грехи. Самые милые. Но даже это наши грехи. И даже эти грехи уже полностью не соответствуют той святости, которую человек должен иметь, чтобы войти в небеса. Поэтому Иисус заменил нас на кресте, и мы как бы заменяем, наши жизни заменены. Поэтому в этом суть спасения. Это то, что сделал Иисус. Итак, вот в чем он рос, вот в чем развивался. Дальше, 41 стих. Каждый год родители его, Иосиф и Мария, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Божий закон предписывал всем мужчинам 3 раза в год идти в Иерусалим для поклонения и празднования. Вы можете себе заметить, записать, у меня нет возможности читать, Второзаконие, 16 глава. Второзаконие, 16 глава описывает 3 праздника, на которые нужно было приходить. И нужно было там находиться продолжительное время. Один из них – это был Пасха. И мы видим, что семья Иисуса относилась к повелениям Бога со всем благоговением и со всей серьезностью. Поэтому каждый год, не иногда, они не пропускали, каждый год и на Пасху вся семья, хотя женщины не обязаны были идти, но вся семья, Мария тоже шла, они шли на празднование Пасху в Иерусалим. Не только взрослые мужчины, но и дети. Иисус, скорее всего, тоже каждый год это делал. Семья приходила в Иерусалим для поклонения. И заметьте, это поклонение в Иерусалиме стоило им немалую цену. Для того, чтобы пойти 3 раза в год или хотя бы 1 раз в год на такое поклонение, нужно было заплатить большую цену за это. Во-первых, нужно было пройти 150 километров пешком или на осле. Семья была не очень богатая, у них не было, скорее всего, повозок, лошадей и всего остального. Посмотрите карту, я взял современный Израиль, и вы можете видеть здесь Галилейское море, Мертвое море и Иерусалим, вот здесь Вифлеем рядом, и вот где Назарет. Это современная дорога, была ли тогда точно такая же, я не буду утверждать. Это расстояние 150 километров, которое нужно было идти практически пешком. Расстояние, которое можно было осилить с детьми, 4-5 дней с ночевками. 4-5 дней пути. Это цена, которую им нужно было платить, чтобы идти, быть верными Богу и поклоняться. Они были современными людьми, у них была своя жизнь, занятость, обязанности, обучение детей, здоровье, финансовая ситуация, нужно было зарабатывать, они уходили, теряли какой-то там, доход и, может быть, какую-то там тенденцию дохода и так далее. Они были вполне реальными людьми, такими, как мы с вами. И они в своей жизни имели такую верность Богу, что они могли себе позволить в одну сторону идти 5 дней, находиться в Иерусалиме и потом 5 дней назад идти. В Иерусалиме они находились 7 дней. Мы видим здесь, что они ходили, чуть ниже мы это прочитаем, что они отбыли все дни праздника. Можно было 2 дня только быть. Все дни – это 7 дней. Поэтому 10 дней пути, 7 дней там – это 17 дней, это почти 3 недели занимало такое путешествие. Более того, семья была небогатая, поэтому им приходилось финансово из своего бюджета платить немало за это. Не зарабатывать в это время – тратить в это время по дороге. Более того, приходить в Иерусалим нужно было приносить жертвы, то ли вести своих овец, если были, то ли покупать их и приносить эту жертву. Это была большая часть их бюджета. Семья Иисуса имела в своем доме того, кто мог научить их лучше, чем все священники. Они имели Иисуса Христа там, мудрейшего мальчика. Но они идут, и они поклоняются Богу. Они хотят быть верными записанному закону Божьему. И Иисус был до конца верен и исполнил весь Ветхозаветный закон. Он был совершенно праведным в практике жизни человеческой. Мы видим тут отношение, послушание Богу со всей серьезностью и трепетностью, со всем благоговением. Это их семья, это их отношение к Богу. Это то, почему Бог и выбрал через них привести Иисуса в этот мир. Это та атмосфера, в которой они растут. Для нас это важный пример, важное благословение. Это герои вообще библейские, герои веры, духовные герои. Хотя мы мало о них знаем, Иосиф и Мария. Для нас это важное наставление от Бога. Готовы ли мы платить, я бы сказал, намного меньшую цену, чем они, за поклонение Богу на богослужении? За поклонение Богу на встрече домашней группы? За поклонение Богу на сессии школы? За поклонение Богу в других возможностях духовного роста и поклонения? Готовы ли мы платить такую цену, или мы не можем? У нас серьезные проблемы в жизни, у нас семейные заботы, у нас финансовая ситуация, у нас, ну, как бы здоровье вот такое, мы себе не можем позволить столько там тратить на это. И, в общем, современные люди, у нас, ну, оперативная жизнь, знаете, фастфуд, заехал, быстро заплатил, взял, уехал. Нам бы хотелось такое христианство. Пришел в приход, в лучшем случае пожертвовал деньги, на совести хорошо, я Богу послужил. Собрание только-только уже заканчивается, и меня нет. Я еще и опоздал, потому что занят был с утра. Домашняя группа, нет-нет-нет, ну не тот возраст, не та ситуация, вы не понимаете мои обстоятельства. Учиться в школе, сессия один раз в месяц, целую субботу, потом на следующий же день богослужение, а потом понедельник рабочий день, нереально для меня. И вообще у меня маленькие дети, у меня ребенку 10 лет, мне нужно еще столько делать, английский, танцы, французский хотелось бы тоже еще подтянуть. У меня серьезная жизнь, и это все не грехи, как вы заметили. Здоровье, дети, работа, это же не грехи, это хорошие вещи, которые могут нас удерживать, и мы не готовы платить эту цену. Это показывает наше сердце, наше отношение к Богу. Пусть бы не было такого с нами. Для нас удивительный пример этой семьи. 42 стих. «И когда он был 12 лет, Иисус. Пришли они также по обычаю. Это было обычно для них, это было традиционно. Это то, как проходил каждый год их жизни. По обычаю в Иерусалим на праздник. В восьмой день этот мальчик был обрезан, и он стал сыном завета. В 13 лет и в 12 к этому готовили, мальчик становился сыном заповеди, сыном закона Божьего. Он брал на себя взрослую ответственность, быть послушным Божьему закону. Сегодня у евреев это называется бар-мицва. То есть это некое совершеннолетие, когда ребенок, мальчик берет на себя такую ответственность. Может быть, именно поэтому описывается ситуация в 12 лет. Чтобы мальчик полностью и до конца понял, какую ответственность перед Богом он берет на себя, на Пасхе он постился, на пасхальном это празднике, и он смотрел, и суть вообще пасхального праздника, она говорила о грехе людей перед Богом, о греховности людей и о нужде в искуплении, о нужде в замещении. Когда из Египта уходил израильский народ, были чудеса, 10 чудес, 10 из них было такое, сказано было, что сегодня ночью ангел-губитель будет идти по Египту, и он будет убивать всех первенцев скота, то есть перворожденных мужского пола, и мальчиков перворожденных, ну, старших мальчиков в семьях, всех людей, которые там живут. Евреи, сказано, вы можете получить защиту от этого, и вы должны что-то сделать, и они должны были как бы заместить своего сына жертвою. Они приносили в жертву ягненка или козленка, и они мазали вокруг двери кровью этого ягненка или козленка, и ангел-губитель, проходя мимо, видел помазанные косяки двери, и он проходил мимо. И вот эта Пасха, это значит пройти мимо. То есть они заместили себя, они убили ягненка и тем как бы спасли своего сына. Но когда в Ветхом Завете, и потом евреи праздновали это, и, кстати, у евреев тогда ни один ребенок не погиб, у египтян погиб, потому что они отвергали Бога, они бунтовали против Него, и Бог касался их сердца, чтобы они искали Бога в конце концов. Но потом евреи праздновали, всякий год, когда они это праздновали, каждый раз ягнята, которых убивали они, это было прообраз Иисуса Христа. Это было как указательный знак, как пророчество, что однажды придет последняя жертва. Честно говоря, первая и последняя, которая будет принесена в жертву, и гнев Божий больше не будет пылать на людей за их грехи. И все эти ягнята, они пророчествовали об Иисусе Христе, поэтому он в Откровении назван Агнцем Божиим. То есть это то, что указывало на Иисуса Христа. И это поэтому дети приводились на этот пасхальный праздник, если родители и священники служили хорошо. Не всегда так было. Иногда это был просто религиозный обряд, просто культурная традиция и ничего больше. Это не приближало сердце к Богу. Но когда священники разъясняли, когда разъясняли первосвященник, левиты пели, когда родители наставляли, то ребенок должен был понять, что я не могу исполнить все заповеди. Я беру на себя ответственность исполнять весь закон Божий, все заповеди, но я не могу, потому что я грешник. И поэтому вот эта жертва, это то, что, через что мои грехи покрываются, и это то, что проповедуют для нас назад в прошлое, для них в будущее, проповедуют, что придет однажды совершенная жертва, которая действительно примет на себя гнев Божий, переживет наш ад на Голгофском кресте, и тогда гнев Божий может быть отправлен, ну как бы пройти мимо нас для всех тех, которые покорятся Иисусу Христу, как бы помажут косяки своего сердца, своей личности, кровью теперь уже жертвы Иисуса Христа. Они покоряются, они принимают страдания Иисуса Христа, и поэтому гнев Божий проходит мимо, и поэтому такие люди получают мир с Богом, и поэтому они радуются, что их в будущем не ад ожидает, а рай. И почему они в этом уверены? Да потому что не нашими заслугами мы входим в рай, и не нашими достижениями, не нашей святостью, но Его святостью. И еще потому что мы стремимся исполнять Его заповеди и видим, как мы растем в этом. Это подтверждает истинность нашей веры. Это не просто формально, это не просто теория. Другие же люди, которыми наполнена наша страна, называющие себя христианами, празднующие праздник Рождества и Пасхи, не понимающие, о чем идет речь в большинстве своем, гнев Божий мимо них не пройдет. Они как египтяне, которые знают эти все традиции, они как-то могут применять это, но их сердце очень далеко от Бога. Они не пользуются жертвой Христа, как и сегодняшние иудеи, которые ждут восстановления храма. Храм не отстроен, поэтому они не могут жертвы приносить. И как только храм будет отстроен, а это будет в будущем, есть Божие пророчество для этого, они начнут приносить в жертву ягнят, козлят, и они будут на это надеяться и ждать своего Мессию. И когда Мессия придет, то обнаружится, что это Антихрист. И тогда весь Израиль смирится перед Богом. Будет чудо, и весь Израиль покается. Все евреи, которые будут тогда жить, они покорятся своему Мессии. И будут плакать и рыдать за все те столетия, которые народ Божий отвергал своего Мессию. Но для нас с вами сегодня это открыто, и это то, к чему мы должны приложить свое сердце. Это то, почему мальчика ввели на Пасху. Они должны были понять, берешь ответственность закона, и все. И тебе конец, и ты идешь в ад. Со всей своей приличностью, религиозностью. И поэтому ты смотришь на жертву этого ягненка, и ты всматриваешься в нее и видишь в ней Христа. И если так веришь, то тогда получаешь спасение в Ветхом Завете. И Иисус пришел на такой праздник тоже. Скорее всего, это не было впервые. Он приходил в Иерусалим. Неемия говорит, что на богослужение должны быть все, цитата Неемия 8:2, которые могут понимать. Иисус был гением. Он очень быстро развивался, и поэтому он очень рано мог понимать. Много раз приходил туда. В то время, когда он пришел туда, вот что они видели. Сотни тысяч людей, или может быть даже миллионы, были в Иерусалиме. Со всего мира сходились туда один раз в год. Неделя празднования Пасхи. Историки подсчитывают и говорят, что около миллиона жертв приносилось на жертвенники тогда за одну неделю. Служили, вы знаете, что священники служили по очереди, и все эти череда, такой текст, такое слово есть, да, они все в этот момент приходили, чтобы успеть все эти жертвы принести. Миллион жертв, кровь течет. Подросток, представьте себе, у кого сын такого возраста, приходит, и он смотрит, и это ему проповедуют не о будущем, что кто-то за него пострадает, это проповедуют, что он есть эта жертва. И он это ясно понимал. Он понимал свою миссию. Он приходил туда, в Иерусалим, видел эти потоки крови, видел миллион этих жертв, и он видел грехи людей в том числе, формальные жертвоприношения, формальное такое, знаете, коррупционное священство. И он понимал, что он однажды переживет такую боль в своей душе, и гнев Божий излит будет на него. Не просто нож пронзит его. Гнев Божий, это страшно очень, будет излит на него. Можно себе представить, что он переживал, когда он приходил туда. О чем он думал, с кем он мог поделиться этим, ни с кем, он был одинок в этом, только Отец его мог понять, Небесный Отец. В Все эти жертвы указывали на то, что Иисус переживет через 20 лет. Через 20 лет, в 33 года приблизительно, Иисус будет такой жертвой. На пасхальный праздник, но его не будут так чествовать, это не будет так помпезно, его будут ненавидеть, его будут унижать, его будут презирать, его вытащат как последнего разгильдяя, как последнего бандита, как богохульника. За город он должен будет нести крест на своих плечах, падать под ним. Перед этим его избивали бичами, рвали куски тела на его спине, надели терновый венец, так что пробили вены, его лицо было залито кровью, запекшейся. На израненное тело надета была плащаница, как признак царственной такой власти, над ним издевались. Вот и царь, да, сейчас посмотрим. Кровь запекается, прилипает к этой плащанице, перед распятием сдирается это все, опять потоки крови, пробиваются руки, ноги, он висит, он не может дышать, и над ним издеваются, плохие слова говорят, о, если ты Сын Божий, давай, садись с креста, и мы уверуем в тебя, и так далее, и так далее. И 12-летний парень смотрит на это, и он знает все, как будет. И он видит. И можно только представлять, что его сердце пережило. 20 лет, и я буду на месте этих жертв. Наверное, в этот момент нам нужно закончить, потому что еще достаточно много текста впереди. Я хотел бы обратиться, мы продолжим в будущем, не знаю, на следующее воскресенье, или, может быть, празднуя Пасху, мы возьмем другой текст. Иисус Христос является здесь, и вы, если вы заметили, что я читал дальше, там, как уникальный мальчик, который удивлял учителей, удивлял своих родителей, но он ясно знал свою миссию, он говорит, а почему вы искали меня? Я должен был быть здесь, в доме моего отца. Я должен здесь учить, я должен здесь проповедовать, я должен буду здесь отвергнуть через 20 лет. Я должен буду умереть за грехи всех людей. Я хочу вам задать вопрос, подумайте о себе. Что этот Иисус для вас? Он просто религиозный предводитель там какой-то. Вы что-то там знаете. И даже, может, у вас какое-то немного уважения к нему есть. Но он не ваш личный спаситель. Он что-то сделал, и очень неплохо, и хорошо, пусть так будет. Но вы не готовы платить цену послушания ему. Вы не готовы, может быть, платить цену даже признания своего греха, и что вам должно по справедливости быть в аду, так ваши грехи оскорбляют Бога. Вы, может быть, не хотите пережить боль, как бы приближение к этому Иисусу, потому что если приближаться к Нему, вы в Нем увидите, что вот в этом 12-летнем возрасте Он переживает колоссальную боль и шок в своем сердце. И Он должен был это пережить, потому что из-за нашего греха, из-за вашего греха Ему придется умереть. Другого пути нет. Если бы был, он бы не шел этим путем. Другого пути нет. И, может быть, хочется на расстоянии от этого Иисуса держаться, который, когда ты видишь его, и ты видишь его сердце, его боль, его переживания в этот момент, и эти вся боль и переживания, они кричат о моем грехе мне. Не просто о религиозном чем-то, они мне, обо мне говорят. Я не хочу эту боль переживать, я нормальный человек, я приличный. Мне не нравится вообще такое понимание Христа. Мне не нравится такое Рождество, между прочим. Мне не нравится такая Пасха тоже. Мне нравится как-то более современно, более прилично, более интеллигентно. Не будем там тыкать друг другу, там все мы взрослые люди, каждый что захочет, то пусть подумает. Но Иисус не такой. Иисус не такой. Когда Он служил на земле, мы видели, как в Нем, в Его словах, в Его действиях люди видели, как в зеркале себя, и они не видели там красивую картину. И поэтому были люди, которые были к Нему, ну так, жестоко безразличны. Просто написано, мы отворачивали от Него взгляд свой. Не хочу я на это смотреть, я не хочу переживать эту боль. Другие смотрели и видели себя в нем, и не могли против него никакой компромат найти, потому что то, как он жил и то, что он говорил, была истинная, совершенная, божественная правда об этих людях. И они ненавидели его, не хотели его распять. Много раз хотели убить его. Много раз такое было. Но есть третья категория людей, которые готовы заплатить цену этой боли. Да, я грешник. И он все для меня. И он моя пасхальная жертва. И Его кровью, Господи, помажь косяки моего сердца, моей жизни. чтобы гнев Твой проходил теперь всегда мимо меня. Он мне больше не адресуется, потому что мы с Иисусом поменялись. Он прожил как бы или взял на себя мою всю греховную жизнь и был наказан за все. Справедливость восторжествовала. А мне Он подарил свою жизнь, свое совершенство. И поэтому незачем гневу ко мне приближаться, не на что гневаться во мне. И Иисус подарил мне одежды праведности. В этом мое спокойствие. Он причина, Он виновник моего вечного спасения. И это моя радость, это мое торжество. Это испытывают люди, которые покоряются Евангелию. Покоряются истине, что Бог святой, а мы грешные. Он гневается против нас. Нам надо быть в аду. Мы ничего с этим не можем поделать. И поэтому Иисус пришел из любви своей страдать вместо нас на Голгофе. И всякий, кто покоряется этим истинам, он говорит: Господи, прости мне мои грехи. Помажь меня кровью своей, очисти меня. Дай мне быть твоим сыном. Дай мне эту на себе испытать заместительную жертву Христа. Все эти люди имеют это спасение. И у них есть мир. И я хочу обратиться к тем, которые покорились Евангелию. Братья и сестры, мы с вами духовно. Иисус нас сроднил. Гнев Божий проходит мимо. Мы с вами несовершенны, мягко выражаясь. Мы грешники, мы делаем грехи. Столько открыто, мы все равно грешим. Может быть, мы выросли, может быть, жизнь наша изменилась, но все равно мы грешим, это грехи против Бога. Это может нас печалить, это может нас мучать буквально. Нам бывает трудно прийти к Богу, как бы, ну вот я такой нагрешил, хочется пожить несколько дней хорошо, чтобы тогда как-то мы чувствовали, что мы не такие плохие. И это, конечно, игра просто. Бог видит всю нашу жизнь, видит все грехи. Мы должны просто понимать, что Господь принимает нас сегодня не в том, какие мы, а в том, какой Иисус Христос. Если мы в послушании подтверждаем истинность нашей веры, мы должны успокаиваться в этом. Иисус страдал за нас на Голгофе. Он родился, вырос и пострадал, и теперь гнев Божий всегда проходит мимо нас. Если Бог делает какие-то нюансы трудные в нашей жизни, это воспитание из любви, как мы своих детей воспитываем. Мы хотим блага для них, поэтому мы их там наказываем, что-то объясняем чуть-чуть строже, чем обычно и так далее. Это всегда любовь Его. Поэтому мы должны помнить, у нас мир с Богом. Гнев Божий не пылает против нас. Нет никакого наказания, как возмездие против нас. Бог не наказывает, чтобы, ах ты так, я тебе сейчас возмездие сделаю. Нет, возмездие все было на Иисусе Христе. Мы в семье Божьей. Он заботится о нас. Он как отец, любящий, как мама. Он нас воспитывает. Поэтому для нас это важно. Нам важно помнить, что мы грешники, но Христос нет. Мы проигрываем, но Он победитель. Мы недостойны, но Он достоин. Все то, что у нас, на Нем, а все то, что у Него, на нас. И так мы приходим к своему Отцу. Это единственное основание для спасения. И это единственное основание для того, чтобы жить с Богом в мире. Поэтому нам нужно отрекаться от своей претензии, заслуживать достоинство свое, чтобы приходить к Богу. Нам нужно отрекаться от претензий, думать о себе высоко. Мы никогда до святости Божией не дотягиваем. И это наше утешение. Мы боимся, бывает, видеть свой грех, нам неприятно, нас это мучает. Но в этом на самом деле, когда мы видим правду, за этим мы видим правду Божьей благодати. Это нас успокаивает, это нас утешает. Это благословение для нас. И вот на этом основании я желаю всем нам будущие праздники праздновать с миром Божьим. Не просто с хорошей атмосферой под музыку созданной. Это тоже хорошо. Но это несравнимо с тем миром, который мы имеем от Христа. Давайте смотреть. Младенец родился нам. Сын дан нам. Это та жертва, которая была принесена за нас. Мы с Ним. В этом наше успокоение. Кто не имеет такого покоя, молитесь Богу. Просите Бога прощения за свои грехи. Просите, чтобы признавайте, что Иисус умирал за вас. Отдавайте свою жизнь Ему. Принимайте заместительную жертву на себя. Пусть Бог вас благословит в этом. Пусть этот процесс в вашем сердце произойдет. Давайте помолимся. Господи, удивительный отрывок, важный отрывок для нас. Я надеюсь, что Этот отрывок оживляет для нас личность нашего Господа. Мы видели Его благословенную семью, их трепетное отношение к Слову Твоему, к праздникам, к поклонению. Мы видели Иисуса, маленького мальчика, который очень много понимал уже. Нам сложно понять, что Он пережил на Пасху, когда Он видел все эти жертвы, и не в первый раз, и думал о том, что еще 20 лет, и Он будет последней жертвой. Он не формальный, Он не примитивный, Он не черно-белый. Там много эмоций, много мыслей, много величия внутреннего, много истины, много божественных ответов на всю эту боль и переживания. Там много любви к людям. Там потрясающая история, там потрясающее переживание. Там такое переживание, что мы могли бы неделями сидеть и слушать его рассказ, о чем он думал, что он видел, что искушало его сердце, как он побеждал эти искушения, как его душа загоралась таким пламенем поклонения своему отцу, зависимости от своего отца, любовью к этим людям. Господи, просто трудно нам до конца это представить, но там просто такая личность потрясающая. В таком возрасте он уже выше, чем все мы. Он уже величественнее и притягательнее, чем все герои Библии. Мудрее, чем Соломон, более страстный, чем Давид, больший лидер, чем Иисус Навин, более смиренный, чем Моисей, более знающий, чем тот же Соломон. Господи, хочется быть с ним, хочется быть его другом, хочется провести хотя бы один вечер с ним и послушать его, ни слова не сказать, чтобы не занять время. Великий Спаситель наш, Иисус, мы любим тебя. Мы тебя любим, Иисус. Мы не можем тебя не любить. Ты пленяешь наши сердца. Открой себя нам еще больше, Господи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.